Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня у нас продолжение дискуссии между молодым человеком Артемом, который считает себя атеистом, и протоиереем Александром Сандаревым, руководителем отдела по делам молодежи Екатеринбургской епархии. Вести сегодня буду я, Агата Попова. Здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
А у Артема уже появился ряд вопросов, которые его волнуют. Задавай.
Прошлая беседа получилась не очень продуктивной, так как я выступал более пассивно. Сегодня я бы хотел задать некоторые вопросы, которые будут наводить на мысли, и, возможно, это уже приведет к какому-то итогу, и мы сойдемся в мысли. Мне бы хотелось первый вопрос задать, как вы предполагаете вообще появился человек?
Как появился человек?
Как появился человек?
Ну, как верующий человек, я знаю, в Библии написано сотворение человека, я этому верю, вот. Там сказано, что Господь его сотворил. Если мы к этому начинаем подходить с научной точки зрения, то, пожалуй, это одно из самых темных пятен в истории. И современная наука не может разобраться с этим. То есть вот больше всего темных пятен именно с тем, как появился человек, как устроено сознание. Человеческий мозг, именно то, что нас больше всего отличает от животных, это самое загадочное, самое темное пятно всей науки. Поэтому с точки зрения науки, вот, а я по образованию биолог и в свое время изучал именно эту тему в разных аспектах, хотя наука, конечно, движется, новые гипотезы предполагают, новые версии, вот, но тем не менее могу сказать, что появление человека – это проблема. Наука, она не разгадана. То есть есть теории, гипотезы, что есть вот такая эволюционная последовательность, ее там как-то рисуют, но это теория, гипотезы, которые никак не подтверждены на самом деле. То есть они еще не доказаны. Они для кого-то убедительны, для кого-то
нет. А как же сходство человека обезьяны? Дарвин же доказал.
Дело все в том, что человек действительно сходен со всем миром, но если есть сходство, это не значит, что мы от них произошли.
А если рассматривать факт появления человека со стороны биологии, то есть я к вам сейчас обращаюсь не как к человеку верующему, а как к биологу. Вы какой версии придерживаетесь? Как биолог? Не как человек в целом, а просто вот как биолог. Вот когда вы в прошлый раз не говорили, что вы поверили в Бога, то после ряда случаев со столбом, не будем сейчас, наверное, это обсуждать, но... И если вот я спрошу вас, когда вот вам было еще 20 лет, и вы не верили в Бога, вы бы мне вот что ответили? Как появился человек?
В том-то все дело, что есть недостающее звено. Вот когда я изучал, есть понятие недостающего звена. То есть вот идет развитие человека, там Homo habilis, Homo erectus, там Homo sapiens, Neanderthalis, потом Homo sapiens. Вот. И вот здесь происходит такая проблема, что по костям, по косточкам пытаются построить вот эту жизнь, реанимировать. Это необычайно сложно и, наверное, практически невозможно, потому что все-таки это темное время, время, когда мы пытаемся по материи понять сознание. Понимаете, в чем дело? Чем отличается человек, еще раз подчеркну, то тем, что у него есть сознание. Для животного мира это невероятно, чтобы животное себя осознавало. Здесь недавно такая была новость интересная, что обезьяна, шимпанзе, которой 31 год в зоопарке, что она начала планировать свои действия, там прятать специально там какие-то вещи, чтобы ее не замечали. То есть она заранее это все как бы вот, это уже осознавая, что и на нее могут смотреть, что могут наблюдать за ней, она пыталась вот как-то этот момент учитывать, осознавая себя. Это в этологии науки, это наука о поведении, это было каким-то таким удивительным открытием. Потому что действительно животные себя не осознают. Они себя несут, они подчинены рефлексам, инстинктам в основном. Хотя у них есть интеллект. Это способность решать задачи. Это разные вещи. Интеллект, способность решать задачи и осознавать себя. Абстрактно мыслить. Так вот, еще раз подчеркну, как головной мозг рождает сознание, это неизвестно науке. Пытаются сказать, но это всего лишь такие гипотезы, которые никак не подтверждены научно. И, к сожалению, у нас вот есть, смотрите, вот если взять науку, есть пространство фактов, да? Пространство фактов. Понятно, да, что это такое? Ну вот стол гладкий, да, это факт. Такой бытовой факт, да? Вот. А то, что, например, существует там возраст, например, костей каких-то там, сколько там определяют, там 40 тысяч лет, динозавров сколько определяют, там 100 миллионов, это миллионов лет. Для многих, многие считают, что это факт. Это неправильно, это не факт.
Понимаете? Это предположение.
Это предположение, это факт, но в некоторой теории. Знаете, есть теория, внутри нее может появляться тоже факты внутри этой теории. Вот факт внутри этой теории. Но нужно, чтобы понять этот факт, нужно знать всю эту теорию. Как они исследуют, как они это делают, насколько все это адекватно. Вот. И потом, еще исходя из этого, они делают предположения. То есть ученые, у них есть картина какая-то, и они сделали предположение. Представляете? Сделали предположение. И для многих обывателей, для нас простых грешных людей, вот, предположение ученых очень часто становится, вот ученые доказали, это на уровне такой уже журналистики. Вот у нас молодые люди, которые хотят быть журналистами, должны это понимать, что когда иногда говорится, что вот ученые доказали, и там просто их предположение, а простой человек читает, о, ученые доказали, и все начинает в это верить. И вот эти вот нюансы, они часто вот не учитываются. Поэтому я еще раз скажу, что в происхождении человека именно столько темных пятен, которые есть в этой земле. Но я просто уверен, что в этой жизни мы их не способны разгадать.
Да, сам человек склонен ошибаться, и поэтому, наверное, люди тоже ошибаются в том,
да,
в теории своего происхождения. Хорошо, а что религия нам на этот счет говорит о происхождении человека?
Да, религия, прежде чем я на этот вопрос ответить, хотел бы только сказать одно, что вот Артему именно посоветоваться, не верить на слово. Вот есть, например, какое-то утверждение, нужно дойти до некоторой точки, откуда оно взялось. Вот как я сказал, стол гладкий, да, мы это можем потрогать, пощупать. Вот если вот в чем-то мы не можем дойти до собственных ощущений, то, что мы можем зафиксировать, мы здесь не являемся специалистами. И как-то спорить на эту тему, утверждать, становится неэффективно, неправильно, потому что мы не можем дойти до самого простого. А самое простое это методы, не просто методы, а это анализы приборов. Вот то, что показывают счетчики. То, что показывают там приборы. Но их же надо расшифровать. Так вот, мы можем по-настоящему понять только тогда, когда вот в эту всю вот эту пирамидку пройдем и научимся. Вот эти счетчики об этом говорят, эти об этом, это об этом. И можем на основании этих, можем что-то с кем-то разбираться. Вот только в этом случае мы можем более-менее продуктивно говорить о том, что же нам наука говорит о происхождении человека. А это, как вы понимаете, очень высокий уровень теоретической подготовленности. И теоретической, и практической. Научиться заниматься этим всем. Понимаете, в чем дело?
Да, мы уже как-то отошли в науку.
Да, мы уже.
А сам спрашиваешь меня про науку?
Ну, я уже спросила про религию.
Нет, я просто отвечаю, чтобы закончить тот вопрос. Я поэтому и говорю, что наука, она требует очень серьезной специальной подготовки. Учась на биологическом факультете, я такую подготовку проходил, то не до конца. Вот, потому что нужно всю жизнь этим заниматься, чтобы дойти до очень серьезной степени вот этой теоретической подготовленности. Знать методы исследования. Самое главное – знать методы исследования. Почему, собственно говоря, радиоуглеродный метод, радиоизотопный, там, урановый, свинцовый метод, почему можно ими пользоваться? Чтобы начать доверять этим методам, нужно знать, как он вот, считает все эти... Вплоть до счетчиков мы это все это должны знать. Пока у нас такого знания, такого уровня подготовленности в теории нет, мы не можем говорить о возрасте Вселенной, о возрасте человека, там, о всех этих вещах. Мы вынуждены доверять мнению, предположению ученых. Понимаете? И это проблема, потому что вот очень много различных мнений, спорных мнений. Поэтому, когда мы начинаем говорить вот о науке в данном случае, нам нужно быть предельно осторожными. Отделять, что вот есть факты, которые мы точно, люди как простые, можем, это можем использовать, проследовать. От тех вещей, от тех теорий, которые нужно еще понять. Ну, а простые выводы, вот они для ученых, ну, для них это естественно, как бы, вот, они делают простые выводы, и эти простые выводы они делают на своем языке. Внутри ученого сообщества это один вывод. Когда, еще раз подчеркну, это выходит через журналистов, через различных людей, которые что-то где-то как-то услышали, и начинает это сталкиваться с общественным мнением, вот эти простые ученые выводы, они начинают совсем по-другому восприниматься обществом. Понимаете, да, о чем я говорю? Угу. Вот. А теперь по поводу происхождения человека с точки зрения религии. Да? Ну, собственно говоря, книга «Бытия» описывает этот вопрос, как произошел человек, что Господь взял персть земную, рассказывается о днях творений, вот, о том, что это был постепенный, последовательный процесс, что Господь его использовал и развитие вот, животного мира, там прямо об этом сказано. Но это надо брать текст и по тексту смотреть, чтобы более конструктивно и более подробно это объяснять. Но если очень кратко, то в течение 6 дней творения, день здесь нужно понимать прежде всего как ём, как период, как вот какое-то вот время, в котором Господь что-то проявлял. Вот. Условно это называется день. В Священном Писании есть такие слова, что для Господа один день, как 1000 лет, и 1000 лет, как один день. То есть для Него не существует времени. Поэтому с точки зрения Священного Писания, вот очень просто, Господь творил, вот с помощью этих дней творил землю, небо, душу живую, выводил, производил, разделял, отделял одно от другого, там, ночь от света, то есть свет от тьмы, ночь от дня, все это производил, все в этом творчески как-то вот участвовал, развивал. И в конце сотворил человека по образу своему. Вот в чем суть сотворения человека с точки зрения Библии, что подчеркивается, что человек сообразен Богу. А образ Божий предполагает наличие у человека таких возможностей. Возможность быть свободным, возможность любить и возможность творить. Творчество, свобода, любовь. Вот эти три составляющие, которые есть у каждого человека, является ключевым, к чему подводит религия. То есть она говорит не о происхождении тела, прежде всего, а о происхождении человека как личности. Что ну, человек может вот эти все вещи производить, делать, устраивать. Почему он может творить? Не так, как бобры творят свои хатки и плотины. Для них это на уровне инстинктов. А человек творит же новое. Он может творить и может замысел делать.
И может разрушать.
И разрушать может, совершенно верно, да, животные сами по себе не могут разрушать сознательно.
Зачем же Господь тогда человека такой властью наделил?
Зачем? По любви. Это мы уже
так
приходим...
Как по любви можно разрушать?
Нет, человек разрушает.
Ну,
так... А Господь-то по любви его наделил такой властью.
А
человек злоупотребил этой властью. И в этом вся проблема человека, что он злоупотребил властью, доверием, тем, что ему Господь дал.
А если рассматривать конкретные случаи, можно ли, в принципе, мы вот окунулись в биологию, в факты, в науку, можно теперь окунуться немного в историю, если взять период Средневековья, когда церковь для того, чтобы как-то у себя удержать власть, заставляла людей верить в то, что Земля плоская. И когда Галилео Галилей доказывал то, что Земля круглая, его и заставляли забрать свои слова, потому что если бы люди узнали, что Земля на самом деле не плоская, и это бы могло их подвергнуть на мысль того, что Бога нет. И церковь старалась эти моменты пресекать.
А как вы думаете, кто первый вот придумал эту версию, что Земля плоская?
Ну, люди же сами и придумали.
Не, как кто? Чья это система? Как она называется, помните?
Нет.
Нет? Птолемей такой был. Слышали систему Птолемея?
Да, но разве это Птолемей придумал?
А?
Разве это Птолемей придумал?
Я не слышал.
Называется система Птолемея, да? Птолемей.
Нам, конечно, преподавали это все, но это было настолько давно.
Понятно.
Единственное, что я помню из этих курсов, это то, что... Забыла фамилию. Кто первый сказал, что Земля вертится?
Джордано Бруно.
Джордано Бруно. Его же сожгли в итоге за это. Он сказал, что Земля, она вертится.
Нет, нет, сожгли его не за этого.
А из-за чего?
Из-за других вещей его сожгли. Из-за того, что он был эзотериком, что-то вроде колдовства.
Эзотериком?
Да.
Ой.
Его вот из-за этого сожгли. Ну, мы сейчас это не говорим.
Не о том, да, не о том. Ну, пока ищем про Птолемея. К слову так.
Вот Клавдий Птолемей, да? Клавдий Птолемей. Вот автор классической античной монографии «Альмегест», которая стала итогом развития античной небесной механики и содержала практически полное собрание астрономических знаний Греции и Ближнего Востока того времени. Поэтому вот если взять систему, научную систему, она до Средневековья жила вот по тому, что придумал Клавдий Птолемей. Да? Это был, кстати, языческий мудрец. Жил и работал в Александрии. И вот он жил от 88 года до 65 года. Поэтому это была не церковная система, понимаете? Вот просто в то время, если взять Средневековье, во-первых, какая церковь, да, это делала? Не будем забывать, что здесь все-таки еще очень, очень важный момент, что это было в католической церкви. Вот если говорить про власть, про которую вы говорите, да, что это все-таки была проблема католической церкви. Проблема нашей православной церкви, там были другие проблемы, не связанные с тем, что церковь хотела полностью...
Мы сейчас рассматриваем религию как бы в целом.
Ну,
не рассматриваю ислам или там Будду, но в принципе...
Если мы говорим о церкви, то о какой церкви?
В идеале-то можно, в принципе, и не отличать.
Почему?
Ну, мы потому что не рассматриваем конкретно православие, католицизм, потому что и те, по сути, ответвления одной религии.
Ну да, но мы говорим о проблемах-то одной ответвления, а получается обобщение на всю церковь, правильно?
Ну, все-таки они
это как нюанс. Да. Это как нюанс все-таки, да, я просто, чтобы его так немножко подчеркнуть. Но если говорить серьезно, то, кстати, знаете, такой вот... В Китае был такой император, не помню, как его знали, который объединил Китай, и он сказал такую интересную фразу, абсолютно средневековую. Все колесницы должны быть с одной осью, и еще что-то одно, это должно быть с чем-то одним, я вот не помню.
Вот почему. Да.
Вот.
Говорили, было такое.
Вот. То есть все должно быть приведено к единообразию. Вот только так и никак иначе. Здесь мы в целом говорим о средневековом мировоззрении, которое было свойственно и католическому Западу, и нашему русскому времени. То есть наше русское время пошло под татаро-монгольским игом в основном в средневековье, поэтому про него сложно говорить, да? А если мы возьмем Китай, то мы увидим, что там то же самое, те же самые проблемы были. И получается, что люди церковные, которые... жили в то время, они мыслили как люди своего времени. И поэтому для них было естественно привести все к единообразию. Если что-то выходило из этого, они, собственно говоря, очень сильно страдали, переживали и запрещали это. И дело здесь не в том, что церковь такая, а что люди были такие. И они были людьми своего времени.
Но люди ведь добивались, правда?
Ну, конечно, люди добивались правды в этом.
Церковь это пресекала.
Так и люди церкви добивались правды.
Ну, это ведь была ложь.
Это ведь была ложь.
Получается, что это была ложь.
Какая ложь?
То, что они утверждали. Ну, это ведь было их... То, что они считали за правду или не считали за правду. Хотя бы они отстаивали то, что Земля плоская.
Нет, они отстаивали не то, что Земля плоская. Они говорили, что вот у нас есть вот эта система.
И вы не должны ее ломать.
Ее не нужно ломать, потому что все, вот, все, все должно быть гармонично и целостно. И поэтому все, все, что как бы противоречит этому, оно должно быть исключено. И это было как в церкви, в смысле, как в Европе, так и в Китае, понимаете? Просто в то время в обществе отделить церковь от всего жизни народа невозможно. А весь народ жил в средневековых представлениях. Тогда, такое тогда было время, такими были люди. Они так видели эту жизнь, они считали, что только так можно жить. Это особая тема представлений человека традиционного общества. Вот традиционное общество, оно вот представляет, что можно только так. Если как-то по-другому, все, весь мир ломается, крушится.
Значит, церковь держала здесь определенные стандарты, которые нельзя было нарушать.
Здесь дело не в том, что церковь держала. Здесь время в том, что церковь сразу не разрушает какие-то вещи. Оно постепенно человека исправляет. Вот взять рабство, например, которое было. Церковь зародилась в время, когда было страшное рабовладение. Это Римская империя. Знаете, что там было?
Да.
В Римской империи. Страшное рабство. Как вы думаете, церковь стала сразу бороться с рабством?
Нет.
Нет? А что она сделала? Она так изменила ситуацию, что рабство ушло. Благодаря церкви. Она просто изнутри преодолела рабство. В итоге. Изнутри преодолела рабство. Объявив, что перед Христом, перед Богом, что раб, что хозяин, они одинаковы. Это только церковь объявила.
Рабство в Римской империи прошло после падения самой Римской империи, а падение Римской империи произошло, потому что нашествие варваров с севера привело...
Я все понимаю.
Действие,
да,
вот
но
вся
почему
система,
Византии?
Она сломалась.
Я понимаю, но почему в Византии рабство не, в это вновь не появилось, такой могучей империи византийской? Не было так развито, как в Римской империи. Почему она не... восстановилась в том виде, как это было в Римской империи.
Люди были уже другие.
Почему они стали другие?
В Византии один строй.
Ну а почему?
Это было все же ближе к востоку. И...
Дело не в...
Другие
на востоке,
традиции, другой менталитет.
На востоке
менталитет.
Тоже рабство было очень сильно развито. Нет, это те же самые люди. Они назывались арамеями, называли. В том-то все и дело, что это Византия, это та цивилизация, которая была основана на христианских ценностях, на христианских идеалах.
Да.
И поэтому там произошло именно преодоление рабства.
Сегодня была очень интересная дискуссия между молодым человеком Артемом, который считает себя атеистом, и отцом Александром Сандаревым. Продолжение нашей дискуссии слушайте в следующей программе. Мы с вами прощаемся. До свидания. До новых встреч.
Дорогие братья и сестры, храни вас и Господь.
До свидания.
До свидания.